Все нормально. Так вот.
Ближе.
Да. Говорит Радио Свобода. В эфире программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов. В нашей московской студии сегодня академик Российской академии наук Юрий Рыжов, один из авторов заявления с требованием снять антиконституционный запрет на регистрацию новых политических партий, и правозащитник, один из участников демонстрации на Красной площади в 68-м году прошлого века, правозащитник и физик Павел Литвинов. И говорим мы о письмах вождям. Способны ли они изменить обстановку в России? Я напомню, телефон прямого эфира наш – 8 800 222 12, бесплатный для жителей всех регионов России, пейджер в Москве 660 1046, электронная почта mail@radiodefis.svoboda.ru, и смс-сообщение можно послать на номер +7 903 743 2801. Так что пользуйтесь этими инструментами, задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения. Я напомню, что вот в начале этой недели, то есть в понедельник, группа ученых, деятелей культуры обратилась с заявлением, в котором говорится, что вызывает серьезную тревогу ухудшающееся положение дел в сфере выборов, характеризуемое отсутствием реальной политической конкуренции. И фактически констатируется полное уничтожение института демократических выборов как такового. Вот те, кто подписал это заявление, призывают российские власти обеспечить в полном объеме конституционные права граждан, выявить их настоящие политические предпочтения на честных и свободных выборах депутатов Государственной Думы и президента Российской Федерации. И первым шагом на этом пути должно стать снятие де-факто действующего запрета на регистрацию новых политических партий, обеспечение доступа к выборам всех политических сил. Ну, вот заявление это подписали Людмила Алексеева, Лия Хиджакова, Олег Басилашвили, Владимир Войнович, Дмитрий Зимин, Сергей Ковалев, Юрий Нарштейн, Эльдар Рязанов, Георгий Сатаров, Алексей Симонов, Наталья Фатеева, Юрий Шмидт, Евгений Ясин и наш гость Юрий Рыжов. Я сразу обращусь к Юрию Алексеевичу. Собственно, давайте поговорим о мотивации. Да, вот почему вы подписали, собственно, ваша позиция.
Дело в том, что я последние, может быть, 2 с лишним года как-то пытаюсь понять, куда мы приедем в ближайшее время. Я уже 2 года считаю, что мы вступили в системный кризис существенный, страна вступила. Но то, что в российской историографии называется смутой, и мы вступаем в течение последних 100 лет уже в 3-ю такую смуту, которая может разрешаться весьма трагически, особенно в российских условиях. И считаю, что нужно попытаться, еще не оставляя усилий, внушить власти, что она сама себя, так сказать, загоняет в тупик и страну в тупик. И в качестве примера, вот недавно писал какую-то статью, я приводил пример Польши. Я говорил, что там был диктатор и был народный герой. Это были Лех Валенса и Войцех Ярузельский. Вот в Польше повезло, что на эти роли у них попался такой удачный диктатор и такой удачный национальный лидер, которые сумели заставить себя сесть за круглый стол и мирно разрешить ситуацию и создать условия, которые не позволили взорваться ситуации так, как это может взорваться и взрывается часто в истории человечества. Вот моим мотивом участия в этом демарше, как вы его называете, было то, что я боюсь за эту страну, за своих детей, внуков и близких.
Я обращусь к Павлу Михайловичу Литвинову. Вот в свое время, так сказать, диссиденты тоже писали письма в ЦК КПСС, вождям, как Солженицын и так далее. Ну, я так понимаю, что вы в этом тоже участвовали. И какой был результат, какой был эффект? Вот сейчас с этой дистанции временной, бог знает сколько лет, как это все видится?
Да, это интересный вопрос. Во-первых, я хочу сказать, что я согласен с Юрием Алексеевичем о мотивации. Она была в каком-то смысле близкой, когда мы обращались к к советским лидерам, хотя я лично никогда не подписывал никаких писем к ЦК КПСС, но обращался к генеральному прокурору, к общественному мнению, к советским газетам. У нас были две цели. Во-первых, так сказать, пробудить как-то лучшие элементы, если они существовали, потому что все было секретно, мы ничего не знали, какие-то элементы в советском правительстве, каких-то потенциальных, как шутили тогда, советских дубчиков, как в Чехословакии. Вот. Не то, что они были, но мы надеялись, что они могут появиться. А с другой стороны, через это обращение обратиться к народу, чтобы узнали, так сказать, о наших идеях, о свободе, свободных выборах, независимом суде, о открытом судопроизводстве. Вот. И, в общем, сказать, что мы рассчитывали на победу, конечно, нет. Мы тогда говорили, это была советская власть, которая была настолько сильна, что даже мысль о том, что она в то время может рухнуть, почти не было. Хотя я всегда считал, что и настоящей поддержки у нее нет, а просто ее сила в том, что люди верят в ее силу. И поэтому была надежда. И оказалось, что в какой-то момент советская власть рухнула. И я не говорю, что то, что получилось, удовлетворительно, но все же мы сидим здесь и разговариваем. Поэтому что-то такое, так сказать, произошло. Но мы тогда рано или поздно попадали в тюрьму. Сейчас, так сказать, может быть, не так много попадает народу в тюрьму, но зато журналистов и людей, которые высказывают свои мысли, могут убить. Вот, что было относительно редко в наши времена. Конечно, в сталинские времена было гораздо больше, большой период, но тогда и не было диссидентов. Вот. Ну, и всегда надо надеяться. Как вот мы говорили, так сказать, мы, имеющие уши да слышат, и мы обращались к теме и надеялись. По крайней мере, мы вели себя так, что мы ожидали добрую волю от власти. И вот эта добрая воля, она, может быть, не тем путем пришла, но все же, так сказать, надо считать, что там есть люди. И поэтому я всецело поддерживаю такое обращение, потому что право на выборы – это основное право современной демократии.
Юрий Алексеевич, а вот как вы оцениваете тот отклик, который уже появился, так сказать, официально практически от властей? Вот пресс-секретарша Дмитрия Анатольевича Медведева заявила, что президент не будет реагировать на ваше письмо, обращение, что, мол, много там всяких обращается к главе государства, нечего, так сказать. Это ведь тоже реакция, да? Вот, ну, что да. Мы вам отвечать не будем.
Да, значит, первое. Мы и не надеялись, вообще я, что власть как-то прореагирует вообще. И, наверное, ей лучше было бы отмолчаться. А Ильдар недавно тоже, Рязанов, прокомментировал это дело так, что мы не ждали этой милости от власти. Но вот эта реакция обиженного мальчика, она просто становится грустно смешной, если власть такова, что она обижается на критику. И заявляют, что они будут с нами разговаривать, и в нашей песочнице играть не будет. Ну, что за детство, что за убогость?
Ну, если это власть, конечно, а не ширма.
А это уже другой вопрос, Миш.
Называется властью, значит, будем считать их властью.
Ну что ж, я напомню слушателям Радио Свобода, у нас в студии академик Российской Академии Наук Юрий Рыжов и правозащитник Павел Литвинов. Мы продолжим нашу беседу после краткого объявления.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Как можно отстоять права и свободы человека в современной России? Об этом спорят активисты оппозиции Константин Косякин, Александр Осовцов и Александр Подрабинов. Ждем ваших звонков с 9 часов вечера, повторы в 5 и 10 утра, время московское. Слушайте «Радио Свобода».
Мы продолжаем наш разговор в прямом эфире. Академик Юрий Рыжов, правозащитник Павел Литвинов. Вот нам Александр написал, что публика, которая призывала в 1993 году Ельцина запретить все левые патриотические организации и средства массовой информации, теперь требует от Путина соблюдать многопартийность. То есть, я так понимаю, Александр намекает на какие-то двойные стандарты. Ну, Юрий Алексеевич, я, по-моему, не помню, чтобы вы там кого-то призывали.
Да, я ни к чему не призывал. Я в это время, к счастью или к несчастью, был уже вне Москвы, работал на казенной дипломной службе в Париже послом и наблюдал все это, так сказать, по телевидению. И оценок не могу дать, потому что я не был внутри этой каши тогда. Сейчас можно по-разному рассуждать над темой, но нельзя, думаю, как сказал Александр, всех тех, кто когда-то, так сказать, поддерживал Ельцина там, в 89-м, 90-м, 91-м годах, что все они жаждали крови коммунистов и разных других леваков и анархистов.
Ну, я-то помню, что я просто, по-моему, предлагал прекратить эти цензурные штучки, которые тогда происходили, потому что это была очевидная глупость, связанная с именем господина Шумейко, я помню. Такая как-то... И она быстро была, между прочим, прекращена, так что, Александр, вам можно успокоиться.
Так вы же прекрасно понимаете, что все зависит от уровня функционеров, что, кстати, к сегодняшней власти это относится. То есть уровень функционеров власти на всех на этих самых социальных уровнях, настолько низок профессионально, морально, интеллектуально, что не только политика верхушки способствовала полной потере управляемости страной, но и кадровый голод
да. У них. Напомню, телефон и пейджер 8 800 222 12, телефон, пейджер 660 10 46, абоненты «Радио Свобода». Я к Павлу Литвинову обращусь. Знаете, вот те люди, которые за нынешнюю систему, как это называется, контролируемая малопартийная система, которая у нас в России стала щитом государства против любой гражданской политической инициативы, да, вот они любят говорить, ну вот в Соединенных Штатах-то всего две партии, и никто не жалуется, вы в Штатах, в общем, живете давно уже, не по своей, правда, по началу воли. Вот что бы вы этим людям ответили про две партии?
Ну, ответ...
Тут, говорят, семь вообще в России есть.
Вот. Ну, в Америке есть сотни партий, я не считал, сколько, но их очень много. Но действительно, влиятельные партии обычно две, иногда появляется третья, независимая, с разными названиями. Вот, но... любая партия может выдвигать и поддерживать кандидатов. Действительно, в американской традиции, так сказать, президент за последние 100 лет был или демократ, или республиканец, по крайней мере, серьезные кандидаты. Но в этом смысле достаточно динамики между этими партиями, и кроме того, внутри партии большой спектр поддерживающих, чтобы это обеспечивало, в общем, практически демократию. Это не значит, что в Америке демократия идеальная, но она, так сказать, настолько, насколько она выражает мнение людей, и люди, так сказать, свободны действительно выбирать и назначать, выдвигать любых кандидатов из любых партий. Поэтому две просто отфильтровывают по традиции, практически, так сказать, большой спектр разных политических мнений.
Ну, бывает, что и независимый кандидат в президенты, он оттягивает голоса там от одного или от другого и серьезно влияет, собственно, на выбор.
Конечно, это было. Вот считали, что вот лидер зеленой партии Надер повлиял на выборы и, возможно, повлиял. А в какой-то момент там были партия Южан, как партия Волоса, такая сегрегация. Она тоже повлияла там против Никсона. Это уже я не хочу детали вносить. Но это часть, так сказать, системы. И, в общем, третья партия, даже маленькая, может в западном мире повлиять, и, возможно, даже в какое-то время надо будет изменить систему, чтобы влияние было более пропорциональным, и такие вопросы изучаются. Но, в общем, традиция очень сильна.
Я к Юрию Рыжову обращусь. Юрий Алексеевич, а что вам, собственно, не хватает? Вот господин Грызлов, по-моему, сказал, что в России существует 7 партий официально зарегистрированных, а 4 из них, которые находятся в Думе, ну, практически полностью отражают спектр предпочтений российского народонаселения.
Ну, честно...
Или вы за принцип?
Нет, начнем с того, что интеллектуальный и моральный уровень спикера нашего так называемого парламента вполне адекватен тому высказыванию, которое вы сейчас процитировали. Тут и вранье, и некомпетентность, или злой умысел. Это первое. Теперь второе, я быстренько скажу. Я, как говорится, вот где-то с 90-го года примерно заболел проблемой безопасности, национальной безопасности моей страны. Если вы помните, значит, когда-то с согласия Горбачева и потом уже по его поручению возглавил комиссию Верховного Совета по разработке концепции национальной безопасности. Мы хотели перевернуть советскую и победоносцевскую оберпрокурора Синода, который в период подморозки Александра III провозгласил православие, содержание и народность, а у нас было сказано государство, общество и только потом человек. Мы перевернули, старались перевернуть эту парадигму в обратном направлении. Главное – безопасность личности, второе – общество, и третье – государство лишь в том случае, если надо обеспечить две первых. Значит, за последние 20 лет, с тех пор, как я увлекся этой безнадежной задачей, все вернулось к победоносущему. Только вместо победоносца какой-то, по-моему, некий Сурков теперь там выступает, какие-то такие вот лица.
Да, а тут вот Александр продолжает нас атаковать, пишет Рыжов Юрий Алексеевич, член КПСС с 60 по 90 год, посол России во Франции, масон, великая ложа Франции. Да что ж это такое?
Значит, первое. Да, я не отказываюсь, что я вступил в КПСС в период первой оттепели и вышел в период второй. Совершенно. Я вышел не тогда, когда развалился Советский Союз, а гораздо раньше, потому что понял, что реформировать эту систему даже с помощью КПСС, тем более нереформируемой, это безнадежное дело. Поэтому публично сделал такое заявление по телевизору, в чем очень огорчил своих родных, которые это видели, и испугал. А масонство – это вообще какой-то бред. А посол... Я посол не СССР был, а посол России.
России.
Это было после того, как я отказался возглавлять правительство моей страны.
Да, к сожалению. Очень уважаем вашу позицию. Те люди, которые делали или работали при советской власти, видели результаты своего труда. Надеемся, что так и будет в этот раз, пишет Роза. Не очень понятно, но, видимо, положительно к вам относятся.
Спасибо, Роза.
Да. Ну что ж, вот пока мы тут сидим, я смотрю сообщения с Триумфальной площади такие. Официально говорят, что задержано 15 человек на несанкционированные акции, а оппозиционеры говорят о 30. Вот их доставляют в центральный ОВД. Все это происходит у памятника Маяковскому. Среди задержанных Эдуард Лимонов, лидер «Солидарности» Илья Яшин, активисты «Левого фронта» Сергей Удальцов и Константин Косякин. Ну что ж, я к Павлу Михайловичу, как к участнику первых демонстраций, опять же, это значит 42 года назад, обращаюсь. Вам это напоминает советское время?
Ну,
картинку вы видели, когда к нам шли, наверное, да?
Да, ну я видел, эту картинку не видел, но я видел картинки со многих других демонстраций. Когда я шел, в 3 часа дня проходил мимо Триумфальной площади, количество полиции и машины, и механики, и ограждений было, наверное, больше, чем количество демонстрантов там, я очень сильно подозреваю. Вот, хотя я эту картинку не видал. Ну, что, она напоминает и не напоминает, потому что наша демонстрация вот против советского вторжения в Чехословакию, она была очень маленькая.
А сколько народу вас задерживало?
Вот. Нас немного задерживали, они не знали, они не были так подготовлены, они постепенно подбежали, но мы не сопротивлялись, они нас поднимали и, так сказать, запихивали в машины, и наша демонстрация была, оказала большое влияние, именно потому, что она была неожиданная, потому что она была впервые по вопросу внешней политики советского подавления демократии, попыток демократии, скажем, в Чехословакии, поэтому ее, так сказать, эффект был непропорционален количеству и влиянию участников. Это просто оказалось потом, что вот это вот заявление наше произвело, так сказать, такое большие реверберации. Сейчас люди в этой стране демонстрируют, хотя, так сказать, в небольшом количестве, их всегда могут избить и изувечить. Нас, в общем, практически не били, хотя меня несколько раз ударили как женщина, вероятно, КГБшница, она потом исчезла, ударила сумкой я думаю, с книгами некоторые подзывали, с кирпичами по голове, вот, и моему другу Визю Файнбергу выбили 4 зуба кованым сапогом. Это было сделано все в течение первых 30 секунд, когда мы сидели около лобного места, и через минуту вдруг позади меня и Ларисы Багарас появился человек в роскошном по советским временам габардиновом костюме и сказал: «Бить перестать». И перестали бить, и начали на... Всего демонстрация была несколько минут. В общем, как я сказал, так сказать, она похожа и не похожа. В том смысле, что нас побили, нас посадили, сроки нам, правда, дали больше, хотя меньше, чем мы ожидали, потому что был большой международный эффект.
Вам 5 ссылки, да, по-моему?
Да, я получил 5 лет ссылки. Фактически я был несколько месяцев в тюрьме, потом в пересыльных тюрьмах, потом 4,5 года в ссылке работал шахтером, ну, не шахтером, а электриком в шахтах в Читинской области. Но, как я сказал, эффект был тут не в количестве, а в самом факте, как вот говорил мой друг Андрей Амалик, заговоривший рыбы, же вдруг кто-то сказал, и это стало таким фактом. Вот. Сейчас все-таки вот степень того, что кто-то что-то сказал, в России такую роль не играет. Огромная демонстрация, если пришло 100 тысяч человек, если бы им дали возможность собраться и не разогнали, как сейчас, до того, как люди соберутся, наверное, был бы. Но такие небольшие, ну, важно, что символически. Я не поклонник Лимонова, но уважаю его настойчивость с тем, что он отстаивает 31-ю статью Конституции. Я считаю, что это важно. Сам факт, что вот люди такие, Климонов, Алексеева, продолжают...
Алексеева уже не продолжает. Алексеева считает, что не надо уже ходить на Триумфальную площадь, когда определенные уступки сделаны властью, согласовывают какие-то акции, поэтому, мол, можно уже, так сказать, от этого отступиться, от упрямства.
Ну, я здесь, в этой стране, не живу, я очень ее люблю и так далее, но не мне судить. Мой друг Люда Алексеева, Людмила Михайловна, так сказать, она знает, о чем она говорит, поэтому я просто на эту тему не могу
комментировать. Я согласен с Павлом Михайловичем по этому вопросу.
А в чем вы согласны, Алексей?
С тем, что Людмила Михайловна имеет право и основание делать то, о чем вы сказали. Я не вижу в этом никакой уступки правозащитной совести человека.
Ну, а людей вот арестовывают. Вот если бы Людмила Михайловна была там, может быть, их бы и не арестовывали.
Да? А что, когда она была там, их не арестовывали?
Сначала арестовывали, потом перестали как-то, вот все-таки эффект был
больше.
А у нас
власть никогда не знает, что ей нужно завтра сделать. Избить или, наоборот, сделать вид, что все нормально в этой стране.
Ну что ж, в общем, можно, наверное, согласиться с вашим мнением. Я сообщу нашим слушателям, что в программе участвует академик Российской академии наук Юрий Рыжов, бывший, кстати, посол России во Франции, и правозащитник, один из участников демонстрации на Красной площади 68-го года, физик Павел Литвинов, наш гость из Соединенных Штатов. И мы продолжим наш разговор после выпуска новостей «Радио Свобода».
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19:30. Коротко о главных новостях. Арестованный в Сербии в четверг бывший генерал боснийских сербов Ратко Младич выдан Международному трибуналу по бывшей Югославии в Гааге. Самолет с Младичем вылетел из аэропорта Белграда, сообщает корреспондент Радио «Свобода». В Москве и Петербурге полиция задерживает участников несанкционированных акций в защиту свободы собраний. На Триумфальной площади в Москве задержаны более 10 человек, в их числе оппозиционные политики Эдуард Лимонов, Илья Яшин, Сергей Удальцов. Площадь оцеплена полицией. Преображенский суд Москвы подтвердил получение ходатайства об условно-досрочном освобождении УДО, поданного накануне бывшим совладельцем ЮКОСа Платоном Лебедевым. В ходатайстве указано, что статьи, по которым был осужден Лебедев, предусматривает возможность УДО по истечении половины срока. Европейский суд по правам человека постановил, что при аресте бывшего главы ЮКОСа Михаила Ходорковского были нарушены его права. По мнению суда, рассмотревшего жалобу Ходорковского, нарушения касаются условий и сроков его содержания под стражей после ареста, а также ряда процедурных вопросов. Обвиняемый в убийстве журналистки Анны Политковской Рустам Махмудов, задержанный сегодня в Чечне, уже доставлен в Москву. Об этом сообщил Интерфаксу источник в правоохранительных органах. Президент России Дмитрий Медведев поручил Генпрокуратуре усилить контроль за расследованием уголовных дел, связанных с деятельностью в России фонда Hermitage Capital и гибелью в московском СИЗО юриста этого фонда Сергея Магнитского. Ливия в ближайшие недели может столкнуться с нехваткой продуктов питания и предметов первой необходимости, если в стране будет продолжаться вооруженный конфликт. Об этом заявил во вторник гуманитарный координатор ООН по Ливии Панас Мумцис, сравнив ситуацию с продовольствием в стране с бомбой с часовым механизмом.
В эфире «Радио Свобода», программа «Время гостей». У микрофона Михаил Соколов, нашей московской студии, академик Российской академии наук Юрий Рыжов и правозащитник, физик, наш гость из Соединенных Штатов Павел Литвинов. Я напомню, телефон прямого эфира 8 800 222 12, пейджер в Москве 660 1046, абонент «Радио Свобода». СМС-сообщение можно послать на номер плюс 7 903 743 2801, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Так что можете высказывать свои мнения с помощью данных технических средств. Ну что ж, на прошлой неделе вступил в силу приговор Михаилу Ходорковскому и Платону Лебедеву, снизили им срок на год. Юрий Алексеевич, вы такого финала ждали? Я так знаю, что вы следили очень за процессом внимательно.
По-моему, все идет примерно так, мне представлялось уже с первых моих посещений процесса. Это было чуть не 2 года назад, если я не ошибаюсь.
И когда... Второго уже процесса.
Да, второго. И когда так мы взглядами познакомились там с Ходорковским и Лебедевым, и я получил тогда от них, от Михаила Ходорковского, короткое письмишко, я в ответе написал, что при сегодняшней власти вам сидеть до конца и долго. Но я предположил тогда же, повторяю, это 2009 год еще был, 2009, что может случиться такое событие, некоторый хаос, некая турбулентность, когда вам удастся на короткий срок выскочить из-за решетки. И тогда вам придется решать вопрос, оставаться в этой стране или забирать близких и родных и уносить ноги с этой территории. Вот, по-моему, сценарий пока со всеми бифуркациями развивается вот в таком направлении, потому что я говорю еще раз, что какой-то взрыв ситуации, либо вот по сценарию польскому, что очень мало надежд на уровень нашей власти и общества, либо по сценарию очередной российской смуты.
Но есть и североафриканский сценарий, правда? Ну,
он еще пока не развился.
Нет, он, во-первых, еще не доработал, и там могут прийти, как и здесь могут прийти, там мусульманские экстремисты, а здесь фашистующие националисты. Вот что, чем может разрешиться кризис, если не посадить за круглый стол нормальное общество.
Павел Михайлович, как в Соединенных Штатах воспринимается вот дело Ходорковского, особенно второй процесс? Я, кстати говоря, вот тоже напомню, что Европейский суд по правам человека сегодня постановил, что при аресте Ходорковского были нарушены его права, это касается условий сроков его содержания под стражей после ареста. В то же время Европейский суд, как инстанция, отказался признать политический характер процесса. Ну, правда, надо учесть, что жалоба эта подавалась в 2004 году, и, собственно, вот все, что было после 2004 года, в нее не входит. Mm-hmm. Да, пожалуйста. Да.
Надо сказать, что отношение к Ходорковскому и Лебедеву сильно изменилось с момента первого ареста Ходорковского по разным причинам. Я, кстати говоря, лично с самого начала выступал в поддержку и защиту Ходорковского, даже не зная деталей его дела, просто видел, что это политическое преследование независимого человека, даже не зная, так сказать, точно, в чем обвинялся, и говорил, что что в то время была опубликована моя статья, письмо такое расширенное в «Нью-Йорк Таймс», где я говорил, что Ходорковский, так сказать, это символ развития российского капитализма и, в общем, лучшего направления, в котором возможно. В то время мало кто со мной соглашался, но сейчас политический аспект этого дела совершенно очевиден. Они просидели уже большой срок, и Ходорковский, плюс ко всему, что он меня восхищал еще раньше, стал, так сказать, значительным мыслителем политическим. То есть все, что он пишет, его высказывания, статьи, просто, по-моему, замечательные. Если бы у нас была нормальная страна, привлечь его к управлению этим государством было бы замечательно.
Я думаю, он участвовал в управлении государством в 90-е
ну,
годы.
Да, ну, это было...
В той или иной форме.
Это было другое управление, и я не обязательно поддерживаю все, что он делал в то время, тем более, что я не знаю. Он накопил огромные деньги, но это абсолютно другой период. И он делал то, что делали все люди, которые сделали состояние в то время, и никто не доказал, что он сделал чего-то совершенно беспрецедентное. Вот. И, так сказать, его судьба и судьба Лебедева стала символом для очень многих. И такие люди, как Илья Визел, я не знаю, как он произносится здесь, в Америке, его просто на французский лад, Нобелевский лауреат, недавно организовал большую группу, в которую я тоже вхожу, в защиту Ходорковского, где очень много крупных журналистов и всех влиятельных людей. То есть все больше и больше сходятся мнения общества, так сказать, что Ходорковский должен быть освобожден, по крайней мере, в Америке. И это чрезвычайно важно, потому что эта символика, так сказать, влияет на бизнес и готовность бизнеса иметь дело с Россией. И это тоже для России плохо. В общем, так сказать, ожидать можно было примерно того, что Юрий Алексеевич сказал, так сказать, ну, никто не знал, что им скинут погоду, такое символическое, анекдотическое снижение, это трудно было предугадать, но, в общем, их боятся, и, может быть, кто-то боится их больше, кто-то боится их меньше, там, допустим, дай бог, чтобы эта динамика чего-то изменила, хотя я мало на нее надеюсь. В общем, я желаю Ходорковскому и Лебедеву и всем остальным политзаключенным скорейшего освобождения, хотя не значит, что я ожидаю его скорости.
Да, я, Юрий Алексеевич, тогда обращусь. Ну, правда, вот они подали на условно-досрочное освобождение как раз, опять же, сегодня, и ходатайство зарегистрировано, направлено в адрес Преображенского районного суда. Еще один сигнальчик, то, что по НТВ показали такой сюжет, в общем, не клеветнический, в адрес Ходорковского и Лебедева. Вот я к вам, как бывшему послу во Франции, обращусь. Может быть, все-таки российские власти поймут, что эта история сильно портит им имидж, и вот на такой вот условно-досрочный вариант готовы пойти, раз это вот этот процесс сейчас начался. Как вы думаете?
Сомневаюсь. Уровень власти не тот, чтобы задуматься. И, по-моему, в каком-то смысле верхушка, самая верхушка закусила у дела и будет действовать так, как захочет, не сильно оглядываясь, потому что Запад, как некоторые говорят, нас бросил.
Это недостаточное давление.
Недостаточное давление, конечно. Разве можно так надеяться на это давление, когда власть эта сидит на углеводородной трубке, на ядерной бомбе и в Совете Безопасности ООН? Вот эти все компоненты делают власть нечувствительной к таким вещам.
Ну, как сказать, все-таки на Советский Союз какие-то акции влияли, знаете, а потом цены на нефть не вечные. Я вот к Павлу Литвинову обращусь. Вот в Сенат США внесен законопроект сейчас об ответственности за законность, который предлагает ввести финансовые визовые санкции в отношении государственных чиновников России, ответственных за нарушение прав человека, в том числе прав на свободу собрания, справедливый суд и демократические выборы. И, кстати, внесли его 7 демократов, 7 республиканцев, один независимый депутат, вот это там участвует господин Кардин, Джон Маккейн и другие. Скажите, вот ваше ощущение, эта инициатива будет реализована?
значит, будет реализовано, я не знаю. Я надеюсь, что будет. Я надеюсь, что, по крайней мере, символическое значение она будет иметь. Если, особенно если действительно Сенат изучит и выберет людей правильно, а не просто случайных фигур, я думаю, что это полезная акция в том смысле, что она привлечет еще раз внимание. И сегодняшняя власть, так сказать, никаких не имеет особых идей, кроме того, чтобы самой обогащаться и ездить. А обогащение означает ездить и покупать товары за границей, ездить отдыхать, так сказать, на теплые моря за границей. И вообще, так сказать,
селить отдавать там свои семьи и детей.
Да, детей отдавать в школы там, селить, в общем, хранить свои деньги там. То есть им достаточно важно это делать, потому что здесь настолько неустойчиво, они даже деньги боятся здесь вкладывать, да еще за каким образом они здесь их заработали, а там пока не спрашивают. Поэтому, если что-то удастся логически и разумно это сделать, я всецело поддерживаю такого типа подход. Хотя есть люди, которые считают, что это обязательно будет незаконно и так далее. Так что, в смысле, это сложный вопрос. Эмоционально я, безусловно, поддерживаю и поддерживаю оказание давления. Но как это будет сделано, у меня полной уверенности нет.
Да, вот госпожа Савельева пишет, Юрий Алексеевич, видимо, вам есть 59-й закон об обращении граждан, никакой скидки президенту там не делается, власть должна ответить в течение месяца, а не игнорировать обращение. Ну да, и дальше указывается, что власть считает возможным нарушение Конституции, законов, но такая власть должна уйти в отставку. Вот видите, поддерживает ваше заявление.
Но эти власти не впервые нарушают все и вся, в первую очередь, Конституцию, так? Вы знаете, сколько антиконституционных решений за эти 10 лет принято, отмена выборов, фактически запрет на создание партии, преследование неправительственных организаций, поиски и аресты так называемых ученых-шпионов, которые мы пытались спокойно Виталием Гинзбургом защищать. Мы писали во все инстанции, писали.
Более вот того, одного обменяли, видите, на шпиона.
Ну, я, кстати, об условном досрочном освобождении. Незадолго до всей этой истории, поскольку в нашей сфере защиты был и Сутягин, я поехал вместе с Людмилой Михайловной, с Симоновым, поехали мы в Архангельский суд, где рассматривалось дело о УДО, условно-досрочном освобождении Сутягина. Это была комедия полная, когда говорят на суде, выступает представитель лагеря или тюрьмы, и говорит, что он хороший, он преподавал, и все. Но у него было нарушение. Потом то же самое говорит прокурор. Судья, принимая решение, адвокаты там выступили, мы сами выступили, а судья, принимая решение, тоже повторяет все хорошее, говорит, но у него было нарушение дисциплины, поэтому в УДО ему отказать. Вот что такое УДО.
Это как сказали. Так что, может, и тут откажут. Но, видимо, надо всем тоже идти в суд, в этот самый, где будет это УДО рассматриваться, и ходатайствовать, в конце концов.
Ну и что, нас в Архангельском суде было больше, чем членов судейской бригады и прокурорской. Нас было там 5 или 6 человек, плюс журналистка известная очень. И что, чем кончилось? Уехали мы из этого мрачного города. Ну, а вот он вернулся в свой.
Ну, видите, все-таки вы съездили, в результате обменяли Сутягина, он теперь
это не в результате.
Хотя бы на свободе.
Да, слава богу.
Вот. А Данилов, скажем.
А Данилов свои 14 лет еще не отмотал.
Да.
Так что. Ну что ж, давайте мы попробуем слушателей подключить к разговору.
Давайте.
Вот у нас тут Александр Иванович из Московской области рвется. Пожалуйста, ваш вопрос, Александр Иванович, вы в эфире.
Добрый день. Есть вопрос к уважаемому Юрию Алексеевичу. Может быть, не по теме. Как ваш дирижабль, когда полетит? Это раз.
В этой стране ничего нужного сделать нельзя. Александр Иванович.
Да-да, я вас слушаю.
Вот я говорю, что полезное и нужное здесь очень трудно проходило всегда. А в сегодняшней ситуации паралича власти и потери интереса власти к тому, чтобы страна развивалась реально, а не через Сколково, что-то полезное сделать, я думаю, сейчас невозможно.
Да, я напомню, кстати говоря, Юрий Алексеевич, когда мы с вами знакомились, у вас в институте в авиационном эти малоразмерные летательные аппараты, по-моему, разрабатывались. Ну, теперь вот прошло сколько, 30 лет, почти 25, и их в Израиле покупают.
Так мы давно покупаем, потому что беспилотники, которые делались мои, очень интересные, энтузиастами, профессионалами, они не были востребованы уже тогда поздней советской властью. А ведь сегодня у нас недавно выступал, по-моему, по эху, заместитель начальника генштаба, очень образованный и умный генерал Игорь Шеремет, который рассказывал о состоянии новых вооружений, конечно, более-менее в оптимистическом плане, но сразу было видно, что беспилотников у нас нет, высокоточное оружие, если есть, то в отдельных экземплярах армия пока им не снабжается, а самое главное, это уже не от него говорю, от себя, мы, не определившись в этом мире, какие у нас угрозы и вызовы, мы не знаем, какая армия нам нужна, а следовательно, мы не знаем, какое вооружение ей нужно, и я не знаю, зачем нам нужны 4 мистраля, против кого и где воевать мы будем, на каком театре военных действий.
Да, ну давайте еще вопрос. Виктор из Москвы, пожалуйста.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Уважаемый господин Рыжов, вот вы знаете, что вы в Академии наук работаете, в общем-то, и там есть учреждения, которые занимаются правовыми, социологическими, статистическими вопросами, и, в общем-то, им понятно, что то, что вот Государственная Дума, Единая Россия, Единая бюрократов и олигархов партия, она что принимает, это, в общем-то, несправедливо, а, соответственно, нелегитимно. Ну, вот, например, законы «Справедливой России» о роскоши, о прогрессивном налогообложении – они, в общем-то, не принимаются. И вот что бы вы вот в этом отношении сказали, ну вот, например, вы действительно о вот этих вот о миллиардных кораблях сказали, Путин их повесил, в общем-то, на россиян и сказал, что у нас, в общем-то, ну, грубо говоря, россияне получают более, ну, $1500 почти каждый, включая бомжей, пенсионеров и всех. Вот, и собачек, наверное, его собачку. Вот, вот вы, в общем-то, действительно... Очень
понятно, Виктор, мы вас поняли.
Значит, да. Понятно все, что вы сказали. Единственное, я поправлю вас, я никогда в жизни не работал в системе Академии наук. Я работал в отраслевых НИИ, которые научно обеспечивали наш военно-промышленный комплекс. Я не причастен к академическим институтам.
Ну, а что касается, тут еще намек, знаете, на вот эти вот перераспределительные разнообразные инициативы такой партии, как «Справедливая Россия», что вы об этом думаете? Можно добавить в этот строй шведского социализма, условно говоря?
Это ко мне вопрос?
А к вам, конечно.
Что-то я не очень...
Павел Михайлович, может, вы скажете?
Я думаю, Павел Михайлович...
Как человек, который на Западе больше бывает, конечно, чем мы.
Ну, так сказать, на Западе, безусловно, есть капитализм, который, в общем, работает, и есть некоторые элементы, так сказать, то, что называется welfare state, государство всеобщего благосостояния, mm-hmm. когда людям, которые по разным причинам достаточно бедны, помогают спастись от голода, помогают платить за медицинское оборудование, за медицинское обслуживание, и вообще борьба с бедностью и помогает с образованием и многое другое. Так что это вопрос степени. Я считаю, что мое личное мнение, что в каждом государстве, которое может себе это позволить, так сказать, необходима борьба с бедностью. Что значит позволить? Россия богатая страна, и она могла бы, безусловно, так сказать, не иметь такой катастрофы в образовании, такой катастрофы в медицинском обслуживании. И, то есть для этого нужно перераспределение. Я не говорю, что не нужно, чтобы страна экономически развивался, нужен баланс. Баланс может быть решен с помощью свободных выборов, с помощью того, что есть парламент, что есть правительство, которое решает, как вкладывать в развитие промышленности и сколько помочь людям, которые бедны. Без этого баланса, без демократии это невозможно решить.
Ну, опять вот то, что с чего начинали, это заявление, опять же, о том, что нужна система нормальных выборов, собственно. Так, ну давайте еще пару вопросов. Сергей Алексеевич, пожалуйста, из Москвы.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Я прежде всего хочу большой привет передать Рыжову. Я очень долго дозвониться до вас не мог, поэтому я не в курсе ваших разговоров. У меня личное совершенно. Я хотел спросить Литвинова. Он внук наркома Литвинова?
Да, я внук наркома Литвинова.
Я хочу сказать, что просто наши судьбы переплетаются. Когда-то ваш дед и мой дед были очень связаны. Ваш дед занимался подпольной работой в свое время, на
Брянщине. В царской России, да.
Да. А мой дед помог ему скрыться за границей, иначе ему грозила каторга.
Да, это...
Это факт из моей личной жизни, так сказать, достаточно детально. Но вопрос у меня личный. Поскольку, я так понял, вы физик. Вот, не встречались ли в Соединенных Штатах Америки доктора физика Новикова? Евгения Алексеевича Новикова. Это мой брат, он скоропостижно уехал в 83-м году. Мне его судьба неизвестна. Вдруг, может быть. Всего доброго вам. Спасибо.
Пожалуйста. Я его не встречал, хотя мне кажется, что может быть, я слышал имя, но, может быть, я путаю с кем-то. Я уверен, что если он в Америке, то можно его разыскать. Есть специальное агентство, которое занимается розысками знакомых и родственников. Можно посмотреть по университетам или где-то он мог работать.
Интернет.
Но я не могу сейчас комментировать по этому вопросу. Желаю удачи.
Да, Вадим из Москвы, пожалуйста.
У меня один вопрос к Рыжову, все короткое, один к Павлу Литвинову. Вот, господин Рыжов, почему бы это обращение, которое вы подписали, Илья Хиджаков, как я прочитал, Эльдар Рязанов, не разместить в интернете? Может быть, люди бы, и уже было бы огромное количество...
Вадим, разместили в интернете на Гранях РУ, например, пожалуйста, вы можете познакомиться, и другие могут...
И вопрос к Павлу Литвинову. Вот жертв сталинизма, это насчитывается миллионы. И погибших, и замученных, и пострадавших разных. А у этих жертв миллионы родственников. Вот как вы думаете, почему эти миллионы так предали своих замученных и погибших родственников, отцов, братьев, сестер, и фактически не участвуют вот, ни в правозащитной деятельности, ни в борьбе за демократические идеалы?
Ну, это очень общий вопрос, но я хочу сказать, что очень многие родственники жертв сталинизма участвуют в правозащитных организациях, пытаются собрать информацию о лагерях, участвуют в организациях, таких как, например, Международный мемориал, который находится в Москве и у которого масса есть филиалов во многих местах. Так что многие занимаются. Остальные, наверное, умерли, занимаются своей жизнью. Вот мемориалы и другие правозащитные организации пытаются им помочь. Так что это существует. Достаточно или нет, это вопрос другой. Но я не думаю, что они предали. Если они живы, знают что-то, они пытаются помочь, и они могут помочь. Вот могут обратиться в разные места, могут создать свои собственные организации. Так что этого недостаточно, но это делается. Нельзя слово «предали», я думаю, неправильно.
Ну, можно говорить все-таки о том, что в обществе существует, безусловно, апатия, да, люди потребляют, а политические и социальные многие проблемы их как-то, пока их лично не достанет, в общем, не интересуют.
Ну, это, наверное, правда. Вот. Но я думаю, что все же, так сказать, разумное количество людей интересуется судьбой своих. Но просто действительно, так сказать, политические проблемы в стране и экономические настолько трудные, что многим другим вещи люди занимаются.
Да, вот Дмитрий пишет, у нас не кадровый голод, а кадровая катастрофа. В Подмосковье трудно найти даже несколько человек, способных руководить городом. А на работу охранниками в Москву уже приезжают из Омска. А главная причина дебилизации – отсутствие реального промышленного сельского производства, плюс теледебилизаторы Галкин, Малахов, Ксюша и так далее. Давно пора в консерватории принимать меры, Дмитрий пишет.
Очень хорошо он сказал, Дмитрий. Я просто аплодирую ему, потому что я уже сказал, что это кадровый голод. Он правильно сказал, это кадровая катастрофа на всех уровнях. И вот пример того я привожу ситуацию, потому что не управляемся страной. Это как называется, это Краснодарская станица?
Кущевская.
Вот, Кущевская. И вот сейчас страна – это некая совокупность разномасштабных кущевок по всей стране, где какая-то полумафиозная группа правит насилием людьми, и им наплевать совершенно на центр, они только поклялись в верности Путину и Единой России. И этим самым получили карт-бланш на насилие, безобразие и преступление.
Да, я добавлю, что еще к этому, что столько, такое количество ученых и талантливых людей в разных областях уезжают из страны все время, их трудно в этом винить. Если были бы условия, не только бы не уезжали, но еще бы возвращались. Я знаю молодых ученых русского происхождения, которые бы хотели, по крайней мере, на время приехать и работать в России, но условия такие, что это невозможно.
Вот их зазывает же власть Сколково, пожалуйста,
приезжай. А вдруг их здесь обвинят в том, что они работают на... потенциального противника, и посадят на 14-12 лет.
Нет, их могут уже обвинить и как Ходорковского, что они стремятся к чему? К увеличению прибыли и росту стоимости акций.
Да.
Вот это достойный, так сказать, коммунистов приговор, который сфабриковали.
Еще важнее, так сказать, что вот талантливые люди во всех областях все время сейчас уезжают.
Ну, миллионы. За три года 1 300 000 человек.
Отток, человеческий отток из сегодняшней России уже превысил, или, по крайней мере, как минимум сопоставим, с эмиграцией из России с 17 по 24 год. И по качеству, и по количеству.
Ну, вот, видите, Ленин сажал людей на философский пароход, а оказывается, достойных людей, а оказывается, философские пароходы у нас отплывают каждый день. Госпожа Савельева пишет: «Думаю, все неравнодушные к стране люди должны обязательно поддержать известных деятелей культуры, науки и искусства. Заявление, которое распространено в интернете за свободные выборы против скатывания страны дальше в пропасть под руководством малодумающей кремлевской власти. Поставить свои подписи в поддержку письма тем, кто еще проводит время у телевизора за просмотром программ, которые снижают интеллектуальный уровень, где дается в новостях ложная информация, угодная власти, о ситуации в стране, нужно одуматься и присоединиться к просвещенным людям, обеспокоенным судьбой страны».
Молодец она.
Аплодисменты.
Да, ну вот, понимаете, вот проблема в том, что как-то присоединяться не хотят. Вот, к примеру, вы за партии же, Юрий Алексеевич, ратуете за новые, чтобы их регистрировали, чтобы они в выборах участвовали. Но и действительно, там есть разные партии. Партия Народной Свободы, которая хочет регистрации, там Родфронт, Другая Россия, еще там кто-то, Родина, Здравый Смысл. А вот как-то они не выходят на эти люди, которые вроде за них, они не выходят на улицу. Это вас не смущает?
Нет, это меня смущает, но только в той мере, что для того, чтобы эти группировки любого, так сказать, толка имели выход на массовые средства информации. Да. Если их заткнули, то о них никто никогда ничего и не узнает. И вот ваши, как говорится, местная оттепель, когда на НТВ что-то неплохое сказали о нейтральной Ходорковском, это отнюдь не примета того, что лето наступит.
Да, может быть, ответственный цензор отошел на денек со своего поста, а мы уже считаем, что, так сказать,
тут
копель, да. Между прочим, по поводу партии, вот реакция на ваше письмо тоже поступила, Юрий Алексеевич, в практических действиях. Отдел юстиции Оренбургской области начал телефонный опрос членов партии Народной Свободы, спрашивая или допрашивая, скорее, состоят ли они в партии, когда вступили, писали ли заявление, присутствовали на учредительном собрании и так далее. Вот видите, как ведется, так сказать.
Ну, я человек беспартийный, поэтому на их вопросы я бы ответил: нет, не состою.
Да. Ну что ж, мы на этом закончим наш разговор в прямом эфире с академиком Российской академии наук Юрием Рыжовым, одним из авторов заявления по ситуации в стране, и правозащитником, физиком, нашим гостем Соединенных Штатов Павлом Литвиновым. Вел передачу Михаил Соколов. Всего вам доброго.
Сегодня на сайте Радио Свобода свободанews.ру. Главные темы дня.
Михаил Ходорковский выиграл у России.
Комментарии экспертов.
Финансовый аналитик Андрей Сотник. Кто навредил аэропорту Домодедово в Лондоне?
В блогах Свободы.
Елена Власенко. Зачем президент Медведев связался со следователем Сильченко?
Сайт Радио Свобода свободанews.ру.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах, 7205, 9710, 11975, 15460. Свободный информационный мир. Радио Свобода.